Культурные люди.
В эфире «Культурные люди», с вами Ольга Маркина, и сегодня у нас в гостях Евгений Водолазкин, чему я несказанно рада, потому что я буквально свежими впечатлениями хочу поделиться с вами и, собственно говоря, с Евгением Германовичем относительно его последней работы, насколько я понимаю, это «Брисбен». Насколько меня в свое время поразил роман «Лавр», что я просто тут же кинулась вам звонить и говорить: «Евгений Германович, мне необходимо с вами поговорить». Вот насколько часто реакция у читателя такая, как сказать, требующая обратной связи? Потому что я вот замечаю, что все больше и больше людей стали приходить на встречи с читателями. То есть это стало модным. Модным не только среди молодежи, а вообще модным. То есть если раньше я читала какую-то книгу, у меня возникала масса вопросов. Ну, автор либо где-то непонятно где, либо... Мне даже мысли не приходило, что можно увидеть его и задать ему вопросы. Вы считаете, что сейчас что изменилось в этом смысле?
Я считаю, что прежде всего все стало более профессиональным, чем раньше. Потому что, собственно говоря, встречи с читателями организуют не читатели, не писатели. Их организуют издательства, их организуют книжные магазины. То есть те, кто, собственно говоря, являются маховиками вот этой книжной индустрии. И когда-то Людмила Улицкая, когда мы обсуждали, что вот приходится очень много ходить на такие встречи, она говорит: ну здесь нельзя, нельзя вот так, что называется, бухтеть. Это мое слово, Людмила Евгеньевна сказала как-то красивее. Вот. Она сказала вот, что это принадлежит к профессии. И издательства должны продавать книги, по крайней мере, отдавать их магазинам. Магазины должны продавать.
То есть это маркетинг, который сейчас во всем присутствует.
Да.
Если раньше были только артисты, то сейчас и писатели тоже.
Да, вы абсолютно правы. Штука в том, что потребность в этих встречах была и раньше, но как-то она была так... Все понимали, что она существует, но никто особенно не стремился ее осуществить, эту встречу читателей с писателем. А теперь, видимо, вот это стало мотором, который увеличил количество этих встреч. Они были, конечно, и раньше, в советское время. Вот. Но сейчас это стало обычным делом. Не только у нас. Это на Западе.
Но с Запада это и пришло все-таки.
Я думаю, что с Запада и пришло, где культура торговли, распространения книг очень высока. Вот. Ну, вот, допустим, я когда подписываю договор с каким-то зарубежным издательством, очень часто есть пункт, что я обязан приехать тогда, когда меня об этом попросят издательство для промоушена книги. Вот, вот, поэтому ездить приходится довольно много. Но вы знаете, здесь есть свое «но». С точки зрения вот этого цикла изготовления книги и ее пути непростому к читателю, читатель-то может и имеет вопросы, но иногда полезнее, во-первых, чтобы он сам на эти вопросы отвечал, а во-вторых, если уж так нужна встреча с писателем, значит, писатель в качестве писателя чего-то не дорабатывает.
То есть, грубо говоря, я художник, я все сказал. Это справедливая позиция.
Да, да.
Если нужно есть... объяснять, то объяснять не нужно.
Да, да, именно так. То есть я понимаю это, так сказать, ну, в таком среднем значении, не доведенном до конца, что вообще не нужно, вообще не. Слово «вообще» — это плохое слово. Оно исключает какие-то возможности. Я бы сказал, что лучше не. Лучше не встречаться так часто. Знаете, это даже в любви так. Когда ты с женщиной 24 часа в сутки, это в конце концов утомляет. Вот. И иногда даже нужно, может быть, расстаться на какое-то время.
Ну, пожалуй, может быть, нет, освежить чувства.
Я не толкаю слушателей на...
Дорогие друзья.
Это просто фигура поэтической речи. Вот я говорю о том, что все должно быть умеренным.
Евгений Германович, а вот, например, для вас лично встреча с каким писателем была какой-то знаковой, может быть, что-то изменило в жизни? Было ли такое?
Личное? Ну, у меня есть несколько людей, к которым я отношусь с большим почтением, и я имею честь называть себя их другом, такие как Леонид Юзефович, Алексей Варламов и некоторые другие. Но вот, может быть, первым, с кем, кто вот дал мне... Причем здесь я не могу сказать, что я был дружен. Это просто было две или три встречи. Вот если говорить о толчке, то это был Владимир Маканин. Он прочитал мой роман «Соловьев и Ларионов», когда этот роман был в шорт-листе большой книги, но ничего не получил. Я ничего и не ждал, поэтому я в хорошем настроении был после распределения мест. Вот, и предался фуршету. Вдруг смотрю, идет Маканин, а его тогда, он когда шел, он шел в таком движущемся луче видеокамер, вот, он был очень популярен тогда, но это великий писатель. И он идет в мою сторону, и там какие-то люди его окружают. И я так посторонился, думая, что он кого-то ищет за моей спиной. А он идет ко мне целенаправленно и подходит какой-то его, вот из тех, кто его сопровождал, человек, у него в руке две стопки. И он говорит: «Владимир Семенович хочет с вами выпить. Вы не против?» Я говорю: «Я только за». Вот, естественно, выпить никогда у меня не вызывало отторжения, а уж с Маканиным тем более. И он мне сказал тогда, что: «Я думал, вы получите первое место. Знаете, вам имени не хватило». Вот. Но этим он не ограничился. Он потом давал интервью иностранным корреспондентам, русским. И он все время говорил, что, на его взгляд, «Соловьев и Ларионов» — это лучший роман года. Вот. И меня стали переводить. И это очень важно, когда кто-то дает такой толчок. Ну, сыграли большую роль, я повторяю, и Леонид Юзефович, и Алексей Варламов, с которыми я до сих пор в какие-то ответственные моменты и советуюсь, и спрашиваю у них что-то. Вот. Но первотолчком был человек, с которым я не дружил, не знал его лично. Это была такая звезда на небосклоне, к которой даже приближаться было страшно. Вот. Но он очень много сделал для меня.
А как часто вы сами, предположим, в интервью или в какой-то беседе, встрече творческой упоминаете другие имена и советуете почитать, и советуете обратить внимание?
Я часто это делаю. Собственно, я только этим и занимаюсь. Потому что это нужно, во-первых, читателю. Это ему помогает. Во-вторых, это нужно писателю. Потому что есть замечательные тексты, которые... так вот как-то под спудом прибывают, и никто их не читает. Так я упоминал и упоминаю тексты моего друга, можно сказать, вот тоже один из моих друзей, недавно ушедшего, Владимира Шарова. Я считаю его очень большим писателем. И «Репетиция» — это гениальный роман.
Просто получается, что читателю иногда трудно сориентироваться, поскольку издательства, да, они вот именно проводят... То есть, грубо говоря, одни и те же имена, да, и они устраивают и встречи с одними и теми же людьми. И если ты специально не интересуешься литературой, очень плотно, то, наверное, трудно сориентироваться, что еще может быть хорошего.
Да.
Поэтому я думаю, что в данном случае и наши радиослушатели прислушиваются к этому совету и почитают Шарова.
Нет, я знаю, что есть писатели, которые вообще не упоминают коллег. Вот. Это, мне кажется, совершенно неправильной позицией. Но есть несколько человек вот в этом отношении щедрых, которые всегда рады коллегу поддержать, называют его совершенно бескорыстно, даже если он, допустим, не близок, я не знаю,
идейно
с точки зрения поэтики и прочего. Им они называют писателей и хвалят их. И в большой степени, большой долей объективности, которая, к сожалению, обычно и все больше у нас и в критике, и в писательской среде отсутствует.
Сделаем небольшую паузу, вернемся после рекламы.
Культурные люди. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Культурные люди.
В эфире передачи «Культурные люди». Я напомню, что у нас в гостях писатель Евгений Водолазкин. И мы говорим сегодня не только о его новом романе, но и также вообще о литературе, о том, как это все происходит. Ну и, надеюсь, о жизни тоже успеем поговорить. У меня вопрос как раз вот про литературные премии. То есть хорошо вы сказали, что в какой-то момент не хватило имени. Ну а потом, когда вы получили, ну, я считаю, что достаточное количество все-таки премий. Что изменилось в вашей жизни? Что изменилось в вашей бытовой жизни? Что изменилось в творчестве?
Ну, изменилось многое. Премия, прежде всего, это ориентир для читателя. Вот. Читатель понимает, что если книга награждена премией, особенно такой премией, как, ну, допустим, «Большая книга» или «Ясная поляна», это очень авторитетная премия, и то значит, наверное, стоит почитать. Кроме того, премии имеют материальную сторону, которая для бедного инженера очень небезразлична. Вот. Человек поправляет свое, даже слово «благосостояние» не повернется язык сказать, потому что оно не благо, это состояние. Вот, то есть это второй пункт. Третий – это то, что книги… То есть читатель не просто информируется, что было в первом, по-моему, пункте, а он начинает покупать. А, и в этой связи такие премии, как, допустим, «Большая книга», предусматривают в течение года приоритетную раскладку книг в магазине. Вы знаете, это значит чрезвычайно много.
Не то слово, конечно. Да. Знаете, даже вот в обычном продуктовом магазине или там промтоварном каком-то существует такая профессия, как мерчендайзер, то есть разложить товар так, чтобы какой-то товар был приоритетен. А тут, само собой, ты же не будешь три часа ходить и искать.
Официально так устроено, что целый год их будут у входа класть, там, я не знаю, или где, или в особой выгородке, там, премии или лучшие книги, наши рекомендации, там, рекомендуют звезды, в общем, там разное есть. И это все будет там пребывать.
А как вы, в принципе, относитесь к критике? То есть это вот такие теплые стороны, что называется, литературных премий. Но также, например, насколько я понимаю, там, ну вот премия «Национальный бестселлер», там в любом случае люди пишут рецензии. И рецензии, да, мягко скажем, не всегда мягкие и не всегда теплые.
Да. Ну, я отношусь спокойно, хотя... В каком смысле спокойно? Если по делу, то я с этим соглашусь, я могу там как-то задуматься над этим, как говорили раньше на партсобраниях, сделать выводы. Но обычно все-таки мне не говорят ничего такого, чего бы я не знал о моих текстах с точки зрения плюса и точки зрения минуса. Иногда вот эти минусы, они нужны. Я знаю, что это будет минус. Но я могу привести пример, чтобы не быть голословным. Например, в «Лавре» многие мне говорили, что третья часть книги, вот эти путешествия, ну, говорят, ты включил это канал National Geographic, и просто и он у тебя страну за страной посещает. Это было очень нужно, но я знал, что это минус. И вот тут надо было меньше из зол выбирать. Главное зло было вот какое. Когда я готовил этот роман и обдумывал его, я понял, что после второй части он стал проседать. Он потерял динамику, потому что это средневековое повествование, житийное, оно могло быть... могло читаться до бесконечности средневековым человеком, но не нынешним. Мы по-разному устроены. И я понял, что надо делать что-то другое. Это не оживляш, это просто смена ритма, которая была очень важна. При этой смене ритма, как говорят шахматисты, произошла потеря качества. То есть вот эта напряженность романа метафизическая, она на минуту исчезла. И я это понимал. Но в последней части, в четвертой, я снова завел все моторы и, так сказать, подал машину на взлет. И на самом деле зритель или читатель, который успел отдохнуть от метафизического напряжения первых двух частей, он с новыми силами в этот полет отправился. И я думал, стоит ли и вот это делать, пускать их там в такие похождения. Я потом понял, что стоит. У меня были сомнения относительно того, что я могу что-то разрушить. Стоит. Это правильно я сделал. Вот. Но когда я встречаю в критике упоминание об этом, а это бывало, вот, я испытываю радость и благодарность, потому что это глубокое проникновение в роман и суть текста. И этим критикам я благодарен. Просто потому, что хотя он там меня критикует, но мы на одной волне.
Вы понимаете, что вы знали, на что вы шли, и то, что это подметили, это даже,
да,
приятно.
Да. И мы люди одного семантического поля. Бывают другие критики, бывают какие-то, не знаю, сидит какое-то существо из-под камня и всех ругает со страшной силой. Вот это вызывает только удивление. Даже злости всерьез не вызывает. А как-то удивительно, что вот человек так себя, вот душу бессмертную, тратит черт знает на что.
А вы присутствуете в социальных сетях?
Я присутствую, но не лично. То есть, сам того не ведая, присутствую, скажем так. У меня есть, насколько я понимаю, все необходимые атрибуты соцсетей, там Фейсбуки, какие-то Телеграмы, Инстаграмы, но у меня нет даже пароля к ним. Это ведет человек, который себя абсолютно зарекомендовал как человек со вкусом, достойно эта девочка. Он предложил мне это делать на волонтерских основаниях. Вот это такой волонтер, который... Зовут его Рамин Байрамов.
По всей вероятности, он является поклонником вашего творчества.
Ну, он читает, по крайней мере. Мне кажется, нравятся ему мои книги.
Ну, если бы не нравилось, не занимался
да,
бы.
Я тоже думаю, логично. Вот, это очень достойный человек, и он это все делает. Я, единственное, куда я захожу изредка, это мой сайт. Вот. А вот в сетях, вот как в таковых, я не присутствую, я считаю это опасным для здоровья духовного.
Ну что ж, как один из вариантов, я так понимаю, что в принципе вас не слишком интересует, так сказать, политическая ситуация с целью тут же ее каким-то образом охарактеризовать, потому что я так понимаю, что Facebook нынче используется только для этого.
Да, мне политическая ситуация действительно просто неинтересна, вот, потому что вот у меня в романе «Брисбен» есть один диалог примерно на эту тему, когда два героя в ресторане едят стейк. И один приехал, только главный герой, приехал из-за границы и говорит, они в Питере сидят. И говорит, что научились все-таки вот и у нас стейки делать. А второй говорит, ну так вот, собственно говоря, большевистская революция для того и была, чтобы не было вкусных стейков в стране. А тот ему говорит, что, знаешь, мне кажется, революция здесь ни при чем. Мне кажется, что лучше просто научиться готовить стейк, а не менять всю вселенную. Вот я тоже на этой позиции стою. Научись конкретным делом заниматься, делать его хорошо, и тогда мысли о политических партиях и прочей чепухе, они уйдут сами с собой.
Я помню чудесную совершенно историю, рассказывал Захар Прилепин относительно Крыма, когда все это случилось, и вы поехали в какую-то поездку, и там вам задали вопрос, Захар говорит, я сижу и думаю, сейчас я всем им все разнесу, и вдруг встает Евгений Германович так спокойно, говорит, ну вот такая ситуация, понимаете, вот все как-то так очень просто, и как-то раз, и вопрос сам собой разошелся.
Да, это было в Лондоне, вот тогда... Много об этом спрашивали. Вот, кстати говоря, вы упомянули о Захаре Прилепине. Вот если говорить о писателях абсолютно щедрых в том, чтобы похвалить того, кто по-человечески нравится или не нравится, вот это Захар Прилепин. Он человек абсолютной... вот такой щедрости душевной, и я наблюдал, как независимо от политических взглядов его коллег, он хвалит, и он всегда... Это очень благородная черта, и, к сожалению, она не очень распространена в писательской среде.
Сделаем сейчас еще одну небольшую паузу, после рекламы вернемся в эфир.
Культурные люди.
«Комсомольская правда» представляет. Как тебя зовут?
Давид Шнейдеров. Давид.
Почему тебя назвали Давидом?
Мама говорила, что звезда родилась.
Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться.
Синяя или красная таблетка?
Я возьму большой куш.
Окей, тогда ты пустишься во все тяжкие. Мы всегда платим долги.
Самые лучшие фильмы и сериалы по субботам в 9:00 с Давидом Шнейдеровым. Целых 2 часа смотрим кино по радио. Культурные люди.
Культурные люди в эфире и наикультурнейший человек Евгений Водолазкин. Евгений Германович не только писатель, но и филолог. И вот, собственно говоря, в связи с этим следующий вопрос. Жанр. Насколько я понимаю, что когда, ну, как и артисты, писатели, они есть больше физиологисты и интеллектуалы. То есть, вот, грубо говоря, кто-то пишет таким природным своим даром, а кто-то все же просчитывает с точки зрения технической. Как выбирается жанр литературы? То есть вы для себя, как этот жанр, он уже готов как конструкция, когда вы что-то пишете, или рождается в процессе?
Это сложная тема, но очень хороший вопрос, потому что, если прибегнуть к языку парадоксов, то форма в литературе – это содержание. Вот. И то, как ты пишешь, собственно, и определяет содержание. Пока я не придумал форму для «Лавра», я ничего не мог сказать о его содержании, потому что, знаете, если бы он был около церковным сюсюком, вот я серьезно пишу, допустим, вот, это бы погубило и идею, и все на свете, и читательское восприятие. Мне надо было найти язык, который бы, с одной стороны, намекнул на древность, а с другой показывал бы, что мы здесь, в 21 веке. И это было очень важно. И я понял, что это может быть юродский язык. Лавр написан языком юродивого, повествователя юродивого. В каждом из нас есть доля юродивого. Вот. И я свою долю предоставил в полной мере. А что касается выбора, то всякий раз он, конечно, осуществляется с самого начала, потому что всякое произведение – это мир, который создается с нуля. Вот. И в нем все. Все должно быть новым, с иголочки. И есть вещи, которые я могу писать, так сказать, ну вот, ну, условно говоря, как человек, занимающийся филологией, и там могу там как-то хвостом крутануть и какой-то термин использовать, и еще там что-нибудь изобразить. Но есть вещи, когда нужно просто обычное, примитивное, короткими предложениями повествование. Когда, например, хочешь показать, как пахнет земля после первых капель дождя, раскаленная земля, когда еще какие-то вещи. Вот тут нужны простые фразы, никакого философствования. Все зависит от задачи.
Вот тут, кстати, к слову о запахе. Я вот заметила, что в Брисбене очень много раз использовано это. И создает очень четкую картину. То есть вот герой, он познает мир через запахи. Он все время что-то чувствует. И еще, то есть это же неспроста, да, я так понимаю?
Ну да, во-первых, запахи – это то, что крепче всего остается в памяти.
Я бы сказала так, что тут у вас используются, извините, что я перебила, две универсальные абсолютно материи. Это запах и музыка. Просто если остальные виды восприятия, они как-то, может быть, ну, для людей, предположим, другого языка или другого менталитета непонятны, то запах и музыка...
Да, вы абсолютно правы. Это две такие почти первичные материи.
Первичная материя.
Да. Это действительно так. Вот. Хотя роман, в общем, не о музыке, но и не о запахах, уж тем более.
Я просто как деталь подметила.
Нет, но совершенно верно. Иду я все-таки к своей цели через вещи, которые, знаете, ведь запах и музыка – это то, что любому народу понятно.
Доступно, это подкорка, доступно, это не кора, да, грубо говоря.
Да, это не требует ни перевода, ни языка, ничего такого. Это не то, что может быть lost in translation.
Совершенно верно. Вот это меня и поразило.
И вот поэтому я выбрал... Ну, вот еще живопись такова. Но о живописи я писал в романе «Авиатор».
Да, но живопись, скорее, все-таки искусство, которое требует, ну, хотя бы некого бэкграунда, ну, хоть какого-то.
Ну, да. Ну, музыка, я не знаю, Шнитке там, еще чья-то требует тоже. Вот. Но в целом музыка, она может, великая музыка, она в любое сердце попадает. Моцарт, наверное, не требует бэкграунда, потому что эта музыка настолько мощна, или Бах, что она просто расплавляет клетки мозга.
Если уж цветы на нее реагируют, в смысле растения, да, то уж чего-то не реагировать нам, ну, относительно разумным существам. Вот, кстати, к вопросу о музыке. Вот вы помните, там Ларс фон Триер говорил, что его вдохновляет попса. Именно грубая попса, потому что она архетипична и помогает...
Я его очень хорошо понимаю.
Вот эту материю грубую переобразовать в тонкую, что помогает вам.
Вот именно то же. Я ничего не знал об этом высказывании Трира, но оно, мне кажется, чрезвычайно глубоким. И я объясню, почему. Когда мне начали рассказывать, что он играет, собственно, этот музыкант, а эта музыка, это классическая попса, вот еще какой-то. Я именно и хотел классическую попсу. Во-первых, она не попса, это что-то другое. Но это запиленная до дыр классика, скажем так.
Та, что звучит у нас из мобильных телефонов.
Да, та, что у нас звучит. Мне именно она нужна была. Шнитке я не мог тут поставить. Это великий композитор, но у него тонкая энергия, которая для ценителей.
Требующее сосредоточение конкретно на музыке.
Да. Не все слушают музыкальный интеллектуализм, не все слушают там Дебюсси и не знаю, еще кого там. Но вот смотрите, здесь это очень важно. Только некоторые критики были достаточно проницательны, такие как Михаил Визель. Он сказал, что не надо сравнивать с Рихтером моего героя. Он не Рихтер, он скорее Ванесса Мэй, он скорее Дэвид Гарретт, Франсис Лэй.
Ну а у вас-то был какой-то прототип, когда вы писали? Конкретный? Или это собирательный образ?
Это скорее собирательный, конкретного прототипа не было. Простите, Франсис Вэй, я хотел сказать Франсиско Гойя.
А, ну да, конечно.
Вот. Ну, Франсис Вэй, он тоже как бы причастен к этим штукам, но с другой стороны, поэтому я ушел. Вот. А понимаете, речь вот еще о чем идет. Это люди, которые собирают 15-тысячные залы и больше. Я вот смотрел концерты Гаррета, как сходил с ума 15-тысячный Олимпия Халле в Мюнхене, вот, и другие залы. Шнитке, к сожалению, а может и не к сожалению, так нужно. Он не заведет этот зал. В данном случае я исследовал, а всякий роман — это исследование, я исследовал вот это странное в самой предельной, в самой мощной, в самой, если угодно, дикой форме своей вот популярного искусства, взаимоотношения толпы и, ну, условно говоря, гения. Вот это гений и толпа, это пушкинская, в пушкинском понимании. Вот как они... вот этот взаимообмен энергией, он направляет... Слушайте, когда он токкату... Я слушал токкату Баха в его исполнении. Это что-то запредельное. Он дает вот эти ноты, как тропический цветок. Это так вот выскакивает вдруг. И зал так сидит. Ах! И это то, на что способно только... так сказать, демократическое искусство, не элитарное. Оно может быть опущено несколько вниз, но, поверьте, и вот здесь я согласен с Триром, вот из этого это путь к элитарности, это долгий путь вверх. Вот человека надо сотрясти до основ. И вот только такая энергия может черствую душу пробить и приподнять ее. Вообще это, вы знаете, я вам скажу еще одну вещь невероятную. Я вам сейчас только наговорю, что меня перестанут печатать. Я считаю, что китч – это очень важная вещь. Грамотно работать с китчем, грамотно работая с китчем, можно достичь великих вершин. Знаете почему? Потому что китч очень энергетичен, он полон чувства, он как губка, наполненная водой. Он дает такие возможности для выброса энергии, какие не дает никакой интеллектуализм. Поэтому призываю всех, пишите китч.
Сейчас сделаем небольшую паузу, после нее вернемся в эфир. Напомню, культурные люди в эфире.
Культурные люди.
Радио как книга. Развивает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Радио «Комсомольская правда». Надо и 100 раз услышать, и 1 раз увидеть.
Культурные люди.
Вновь возвращаемся в эфир. В эфире передача «Культурные люди». И у нас в гостях Евгений Водолазкин. Мы говорим обо всем на свете, ну и, естественно, о последнем романе «Брисбен». Очень важную вы вещь сказали о том, что, в общем-то, по сути, чем массовая культура, которую все так боятся, художники высокие, отличается. Мне кажется, что она еще отличается тем, что у нее зона покрытия больше.
Да.
То есть, грубо говоря, как бы нехорош был Тарковский, но если мы опросим 20 тысяч человек, то, увы, я боюсь, что это уж не говоря о глубоких провинциях, где, в принципе, может быть, и не вспомнят, кто это. Слушайте, у меня вопрос довольно дурацкий, потому что я уже поняла, что, скорее всего, это не так, но, тем не менее, я его задам. Вот мне почему-то почудилось, что есть что-то автобиографичное в романе «Брисбен».
Да, конечно, есть. Очень много, очень много.
Ну, например, то, что живет Нестор на Петроградке. Ну, к примеру, да?
Ну, да.
Мелочь,
вот я
но
к вам
приятный.
Пришел, за 15 минут добежал.
Да.
Вот. Все так. Но здесь но это очень... Помните, тут был анекдот «Сын моего отца, но не я». Я просто могу для зрителей коротко напомнить. Брежневу все очень нравилось в Америке. Ему Никсон говорит, это не я такой умный, у меня советники умные. И он говорит, Джонсон, идите сюда, отгадайте загадку. Сын моего отца, но не я. Он говорит, это ваш брат, мистер Никсон. Брежнев поражен этой мудростью. Джонсона возвращается в Москву и... Говорит, товарищ Громыко, сын моего отца, но не я, это кто? Громыко говорит, мне надо посоветоваться с политбюро. Через 3 дня все приходят, он говорит, ну, кто это? Они говорят, не знаем. Он говорит, идиоты, это брат Никсона. Так вот, здесь сын моего отца, но не я, он почти сын моего отца. Он очень многое повторяет из того, что я прошел, но это действительно не я, потому что даже одевая кого-то в свою одежду, ты не делаешь его собой. Вот. И вот здесь мы выходим снова на ту тему, которую мы закончили до перерыва. Мне нужна была энергетика. Ничто не дает такой энергии, как события собственной жизни. Вот. Я их взял кучу целую, но разместил, я их расположил иначе, так как мне было нужно. Я подумал во время перерыва, что я, может быть, напугал население РФ заявлением о китче. Вот. Я прошу это считать идеологической ошибкой и политической близорукостью. Вот. Но что я хотел сказать, и это очень важно. Низкие жанры – это они обладают большой энергией, низкие, в кавычках беру, низкие с точки зрения литературных снобов. Но посмотрите, вот это очень важный пункт. Как можно китчевые жанры использовать? Я не шучу. Смотрите, я беру, например, научно-фантастический сюжет, и который обладает энергетикой, ну, например, о заморозке человека. И я помню, как у Елены Шубиной кто-то спрашивал, а чего у него заморозки и вот эта заморозка? Она говорит, да забудьте вы про эту заморозку, тут не про заморозку дело. Понимаете, вот замораживая героев, делая все как положено в жанровой литературе, в жанре фантастики в частности, я увожу читателя оттуда. Пытаюсь, по крайней мере. Я, беря тривиальный жанр, если хотите, китчевый, я собираю население мне доступное и веду его в другие сферы, в сферы, допустим, нравственности, в сферы, где решается проблема «Тварь я дрожащая» или «Право имею». Это больше Достоевский роман, чем и аллюзии к Достоевскому там идут. И вот это попытка использовать вот эту попсовую музыку, чтобы увести к музыке другой. Также в Брисбене я беру, ну, не самую какую-то дохлую попсу, да, это Моцарт, Бах, не последняя пара, но я через эти играемые ежедневно по 150 раз вещи, через них мы выходим на другую музыку, музыку сфер. По крайней мере, я пытался это делать, и уже эти как бы герои толп и масс, вдруг выяснилось, что они давно уже, так сказать, в музыке сфер присутствуют. Я не говорю, что всякий, кто собирает 15-тысячный зал, способен стать вождем в незнаемое.
Ну, это, помните, по-моему, вроде у Гессе это было, да, в Степном Волке, где
да,
там
да,
в сферах
да,
присутствуют, да, собственно, все.
Но не надо... мой призыв таков, я вот в такой редакции дам. Не задирайте нос перед тривиальными жанрами, перед китчевыми жанрами. Из них можно извлечь очень-очень много. Энергия – это очень энергоемная вещь, энергоемкие вещи.
У нас уже времени практически не остается. У меня последний вопрос. Как вы думаете, кто-нибудь, и точнее, наверняка, но кто, по вашему мнению, останется в будущем как классик? Возможно ли так сейчас посмотреть и предсказать?
Ну, это я бы стал говорить все-таки только об ушедших. Пусть недавно ушедших, но насчет живых, понимаете, классик – это соотносится скорее с умершими. Дайте им пожить.
Хорошо.
Ну, вот я думаю, Шаров. Вот. Ну, великие наши, о которых я говорил, там Маканин, Битов, Искандер.
Ну, они уже, можно сказать, классики,
да,
по сути.
И, собственно, они уже и есть классики. Вот. Но вчера еще они были современниками. Я еще с Искандером водку пил.
Вот как-то это очень тонкая грань. Да, как, собственно говоря, и все в жизни.
Да, как сама грань между жизнью и смертью. Живешь. А потом, помните, как Бродский сказал, жизнь коротка и печальна, главное, ты заметил, чем она кончается. Это он сказал Довлатову, по-моему.
На этой радостной ноте мы, к сожалению, вынуждены проститься с нашими слушателями. «Культурные люди» в эфире звучала передача, и Евгений Водолазкин был у нас в гостях, писатель-филолог. Всем рекомендуем прочитать «Брисбена», ну и не только, кто не знаком, хотя, мне кажется, таких сейчас нету, с творчеством этого писателя, начинать, как мне кажется, лучше всего с «Лавра». С вами была Ольга Маркина и Евгений Германович. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Культурные люди.